Глаза базы заискрились весельем. Он вытянулся в струнку и с преднамеренной иронией отсалютовал Майлзу. «Слушаю, сэр, адмирал Нейсмит». Майлз под охраной батареи вернулся в тактическую рубку корабля наемников, чтобы контролировать каналы боевого наблюдения, сидя рядом с Сосоном и офицером связи. Даум остался на посту в рубке технического контроля вместе с техником из инженерного отдела, который, заменяя погибшего пилота, вводил корабль в причальный отсек. Теперь Майлз принялся грызть ногти на самом деле. Сосон выбивал нервную дробь пластиковыми фиксаторами, постукивая руками друг о друга. Это был предел дозволенных им движений. Покосившись, они одновременно поймали друг друга на этом.
«Что ты бы отдал за то, чтобы оказаться снаружи, а, коротышка?»
Майлз и не осознавал, что его мучения видны так насквозь. Он даже не удосужился оскорбиться на то, что его обозвали прозвищем. «Где-то сантиметров 15 роста, капитан Сосон», — ответил он с откровенной тоской. Неподдельный смех вырвался из груди офицера наемников, словно помимо его воли.
«Да уж», — его гримаса выражала согласие. «О да».
Майлз наблюдал зачарованный, как связист принялся снимать данные телеметрии из боевых скафандров штурмового отряда. Путаница данных на голо-видеоэкране, разбитого на 16 окошек, чтобы показывать одновременно данные всех скафандров, была похожа на россыпь конфетти. Майлз сформулировал осторожную реплику, надеясь получить больше информации и не обнаружить своего собственного невежества. «Очень хорошо. Вы можете видеть и слышать все то же, что видит и слышит каждый из ваших солдат. Интересно, какие из фрагментов информации ключевые? Уверен, обученный человек сказал бы это с первого взгляда. Где эта система изготовлена? Я никогда не встречал именно этой модели».
«Иллирика», — гордо произнес Сосон. «Мы получили эту систему вместе с кораблем. Одна из лучших, что только можно купить».
«А, и где здесь данные командора Батари?»
«Номер ее костюма».
6.
«Она в правом верхнем углу экрана. Смотрите, вот номер скафандра. Выход на видео и аудиоданные. Их каналы боевой связи между скафандрами, наш канал связи скафандра с кораблем. По сути, мы можем управлять их сервомеханизмами прямо отсюда».
Оба, и Майлз, и Батари, сосредоточенно изучали экран. «А не смутит ли слегка человека, если его управление скафандром будет внезапно перехвачено?» — спросил Майлз.
«Ну, мы это делаем не так уж часто. Предполагается, что это нужно для таких вещей, как управление аптечкой скафандра или эвакуация раненых. Честно говоря, меня так до конца и не уломали на ее применение. Однажды я попал в просак, пытаясь вытащить раненого. В него шарахнуло взрывом и так повредило броню, что она вообще едва работала. Я потерял почти всю телеметрию, а обнаружил почему, когда мы уже разделались с этим заданием. Парню оторвало взрывом голову. Я потратил 20 чертовых минут, выводя этот труп обратно на корабль через воздушный шлюз».
«А как часто вы пользовались этой системой?» — спросил Майлз. Сосон откашлялся.
«Ну, вообще-то дважды».
Батари фыркнул. Майлз поднял брови.
«Мы слишком долго торчали в этом чертовом блокадном патрулировании», — поспешил объяснить Сосон. «Конечно, каждому нравилось заполучить немного непыльной работенки, но, может, мы задержались на ней слишком долго».
«И у меня сложилось такое впечатление», — вежливо согласился Майлз. Сосон неуютно поежился и снова перевел свое внимание на тактический экран. Они были уже на грани стыковки. Штурмовые группы были готовы к действию. РГ-132, идущий с запозданием, маневрировал, нацеливаясь к параллельному причалу. Хитрые инструкции Пелиан требовали, чтобы боевой корабль причалил первым. Несомненно, они планировали захватить безоружный грузовик безо всякой спешки. Майлзу отчаянно захотелось, чтобы существовал какой-то установленный заранее код, с помощью которого он мог бы предупредить о происходящем Мэйхью, до сих пор в одиночку управляющего грузовиком. Но без шифрованного канала связи он рискует нарваться на подслушивающих Пелиан. Одна надежда — неожиданная атака Торна оттянет все войска, сколько бы их ни ожидало, от РГ-132. Казалось, что мгновение тишины тянется невыносимо. Майлзу, наконец, удалось выделить среди прочих данных медицинскую телеметрию, идущую от боевой брони. Частота пульса Елены держалась на уровне спокойных 80 ударов в минуту. Джезек, стоявший с нею рядом, догнал свой пульс до 110. «Интересно», — подумал Майлз, — «а какой пульс у меня?» По его собственным ощущениям, цифра была астрономическая. «А у противника есть что-то подобное?» — вдруг спросил Майлз. В его мозгу вскипела новая идея. Может, он сможет стать чем-то большим, чем бессильный наблюдатель.
«У Пелиан нет, а на нескольких самых современных кораблях нашего ассеровского флота — да. На командном дредноуте капитана Танга, например. Британская сборка».
Асон испустил завистливый вздох.
«У него все есть».
Майлз повернулся к связисту. «Вы принимаете похожие сигналы со стороны противника? Ожидает ли в причальном отсеке кто-то в боевом скафандре?»
«Все зашифровано», — сказал офицер-связист. «Но, полагаю, в комитет по нашей встрече входит до 30 человек».
При этих новостях челюсти Батари напряглись. «Торн получает эти данные?»
«Конечно».
«А они могли засечь наши скафандры?»
«Только если специально их искали», — сказал связист. «А это вряд ли. Мы передаем данные по сжатому лучу и к тому же шифруем их».
«Два к одному», — невесело пробормотал Асон. «Опасное неравенство».